Ставрополе траур по погибшим в результате теракта 26 мая. Владимир Лукин представил ежегодный доклад о положении с правами человека в России. Новая доктрина безопасности США. С врагами можно справиться, только опираясь на помощь союзников. Россия может получить контроль над газопроводами и основными нефтеперерабатывающими активами Белоруссии в обмен на снижение цен на нефть и газ. Участники акции протеста против сноса домов в Кадашевском переулке Москвы угрожают голодовкой. Франция примет чемпионат Европы по футболу 2016 года. Здравствуйте! Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу 28 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в Ставропольском крае пятница, день траура по жертвам теракта 26 мая, в результате которого 7 человек погибли, более 40 получили ранения. В правоохранительных органах рассматривают сразу несколько версий случившегося, по одной из которых взрывы могли организовать местные националисты. Пострадавшие в результате теракта и их родные получат материальную помощь. На это правительство России выделяет 30 миллионов рублей. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
Оперативники Ставропольского края разыскивают подозрительный автомобиль ВАЗ-2114, который подъехал в среду вечером перед самым взрывом ко Дворцу культуры, а сразу после теракта скрылся. Сейчас опрашиваются свидетели взрыва. О том, как ведется расследование теракта, Радио Свобода рассказала представитель Следственного комитета при прокуратуре России по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.
Работа следственной группы, в которую вошли 28 следователей и привлечены 6 прокуроров-криминалистов, продолжается круглосуточно. К настоящему времени уже в качестве свидетелей допрошены более 100 лиц, в качестве потерпевших допрошены более 10 человек. Проведены судебно-медицинские экспертизы, получены заключения, назначена взрывотехническая экспертиза, химическая экспертиза, проведены процедуры опознания погибших, доработан окончательный план расследования по данному уголовному делу по принципу отработки каждой из выдвинутых версий.
28 мая объявлено в Ставропольском крае днем траура по погибшим. Жители региона продолжают сдавать кровь для раненых. Правительство России обещает выделить 30 миллионов рублей на оказание материальной помощи семьям погибших и пострадавших в результате теракта. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ставропольском крае Мария Хромова.
В Ставрополе сегодня приспущены государственные флаги. В крае объявлен траур по погибшим в результате теракта 26 мая. Отменены все развлекательные мероприятия, изменена сетка телерадиовещания. В больнице города, по последним данным, остаются 29 человек. Состояние 22 из них оценивается как тяжелое. Сегодня в Ставрополь прибыл вице-премьер России, полномочный представитель президента Александр Хлопонин. Вместе с губернатором Валерием Гаевским они поставили поминальные свечи в кафедральном соборе Ставропольской Владикавказской епархии и возложили цветы к месту трагедии. Следователи тем временем разрабатывают 5 версий теракта в центре Ставрополя и выясняют круг подозреваемых лиц, сообщает официальный представитель Краевого следственного комитета Екатерина Данилова. Одна из версий, по ее словам, преступление совершено для устрашения населения в целях воздействия на принятие какого-либо решения органами власти, рассматривается также вероятность того, что преступление совершено лицами, радикально настроенными к представителям неславянской национальности или на почве межнационального конфликта между группами населения, исповедующими одну религию. Наконец, разрабатывается и версия коммерческого конфликта между собственниками кафе «Аквариум» и владельцами концертного зала «Ставрополь». Федеральная и краевая власть заявили об оказании материальной помощи, которая начнет выплачиваться со следующей недели. Семьи погибших получат 1 миллион 100 тысяч рублей, им также будет оказана помощь в организации похорон. Серьезно пострадавшим выплатят по 450 тысяч, у кого легкая степень повреждения здоровья 215 тысяч рублей. До конца дня будет решен вопрос и о размере компенсации, выделяемых из краевого бюджета, сообщили нам в администрации Ставрополя. В экстренном режиме отработали минувшие сутки 14 операционных бригад. С родственниками жертв теракта сейчас работают психологи. В крае сегодня хоронят 2 погибших в Ставрополе и в селе Московском. Завтра еще одни похороны состоятся в Кочубеевском районе Ставропольского края.
Теракт в Ставрополе был совершен за 15 минут до начала концерта ансамбля «Танцы из Чечни» в «Войнах. Легенда Кавказа». Следствие рассматривает несколько версий преступления, по одной из которых теракт могли организовать местные националисты. 3 года назад в Ставрополе произошла драка между кавказцами и славянами, в результате которой погиб чеченский студент Гилави Атаев, а еще через 9 дней в городе были убиты студенты Виктор Чадин и Павел Блохин. Политолог Михаил Виноградов считает, что ставропольский теракт может пополнить ряды преступлений, организаторы и исполнители которого так и не будут найдены. причины.
Действительно, внятной интерпретации причин теракта в Ставрополе сегодня нет. Есть соблазн говорить о том, что начинается новая террористическая активность на территории русских регионов России вслед за взрывами московского метро. Существовала действительно определенная активность националистов в Ставрополе. Раньше был целый ряд стычек. С другой стороны, могут быть и экономические объяснения. Но я напомню, что достаточно часто в России были взрывы и теракты, которые не имели внятного объяснения и не получали дальнейшего резонанса. Например, в свое время был довольно громкий взрыв в Тольятти, если не ошибаюсь, в маршрутном такси, который фактически был забыт. То есть возможность того, что внятной интерпретации мы не получим и взрыв в Ставрополе окажется единичным событием, она существует, хотя, безусловно, сам по себе взрыв показывает неурегулированность проблемы терроризма на Северном Кавказе и в России в целом, и отсутствие какого-то внятного решения по тому, как минимизировать теракт. Последний год, безусловно, террористическая активность на территории России увеличилась.
Михаил Юрьевич, как вы считаете, почему именно Ставрополь был выбран местом проведения теракта?
Опять же, многое зависит от того, кто был организатором, потому что в Ставрополе могли быть какие-то внутренние силы. С другой стороны, Ставропольский край традиционно имеет репутацию такого форпоста. Именно Ставропольский край принял на себя удар во время Буденновска. Ставропольский край находится близко к республикам Северного Кавказа, и, в принципе, это достаточно удобная территория для некого символического акта, который показывает кавказский след, кавказскую тематику терактов, перебрасывающихся на территории русских регионов России. Но, опять же, повторюсь, вокруг этого возможны и спекуляции, вокруг этого возможна и политическая игра. Например, многие сегодня говорят о возможности игры прокуратуры против Александра Хлопонина, поэтому не обязательно, что теракт имел какой-то четкий месседж.
Раньше во многих терактах принято было искать чеченский след.
Сегодня по давлением чеченского руководства тема чеченских следов в терактах, она по возможности камуфлируется. Больше того, прокадыровские силы в самой Чечне обычно склонны говорить, что даже на территории Чечни это не чеченцы взрывают, это ингуши. Хотя понятно, что эта версия отчасти мифологическая и связана с достаточно напряженными отношениями, которые сегодня есть между Чечней и Ингушетией. Поэтому на уровне общественного мнения, безусловно, там, кавказский след означает сегодня чеченский след. А с точки зрения реальных раскладов, переплетения чеченских, ингушских, карачаево-черкесских, дагестанских организаций достаточно такое тесное, и для внешнего взгляда без какого-то инсайда достаточно сложно различать, какая из группировок могла бы гипотетически стоять за конкретным актом.
Можно ли сказать, что российская политика на Кавказе становится более внятной, более профессиональной, более осмысленной?
Я думаю, что сами взрывы в Москве и Ставрополе, они, конечно, ставят вопрос о том, что последние годы борьба велась в большей степени с сепаратизмом, чем с терроризмом, но до конца еще четкого рецепта и понимания, на какие рычаги силовые, экономические и политические будут сделаны ставка, пока такого понимания еще не выработалось.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. Власти Ставропольского края расценивают теракт как попытку дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 мая. У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. Еще одна российская тема. В российской газете опубликован доклад омбудсмена Владимира Лукина о ситуации с правами человека в стране. Доклад вместе с экспертами анализирует обозреватель Радио Свобода Данила Гальперович.
Доклад уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина за 2009 год начинается с эпиграфа, что не очень свойственно российским официальным документам. Этот эпиграф звучит почти революционно. «Права не дают, права берут». Дальше в тексте Владимир Лукин объясняет, почему в этом году он изменил эпиграф с прежнего «Закон сильнее власти» на новый. По словам российского омбудсмена, он хотел донести до граждан России ключевую мысль о том, что будущее демократии в их стране зависит от них самих, от их активной позиции в общественной жизни и от их решимости реализовать свои конституционные права и свободы в рамках действующего законодательства. Лукин в докладе также поясняет, что очень похожий лозунг «Свободу не дают, свободу берут» некие эксперты из Новороссийска по просьбе суда сочли экстремистским. Одним из основных нарушений прав россиян Владимир Лукин, обращаясь с докладом к президенту, называет преступления, совершенные милиционерами.
В отчетном году зарегистрирована масса правонарушений и даже преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов в отношении тех, кого они, по идее, должны охранять – граждан Российской Федерации. Некоторые из преступлений просто чудовищны. Налицо серьезнейшая системная проблема. Решать же ее, однако, по-прежнему пытаются зачастую сугубо несистемными мерами. Вроде приказов об искоренении коррупции в месячный срок или о сокращении количества департаментов МВД Российской Федерации на 2 единицы. Только в них причина. Впрочем, среди системных проблем МВД России есть и такие, о которых обычно не говорят вслух. По очень странному стечению обстоятельств, совершившие громкие преступления, сотрудники правоохранительных органов почти всегда оказываются уволенными до окончания судебного разбирательства, а в некоторых случаях и задним числом.
Между тем, когда доклад еще готовился, сам Владимир Лукин в эфире «Радио Свобода» говорил, что преступления, совершаемые милиционерами, стали не более частым, а более замеченным гражданами явлением.
Я не уверен, что существует в этом году всплеск милицейского произвола, опять же, по сравнению с предыдущим или предпредыдущим годом. Я думаю, что изменилось несколько иное. Несколько изменилась степень терпимости общества, или существенной части общества, или, скажем даже так, активного меньшинства общества, вот к этим всем проявлениям. И должен сказать, что существует большая возможность, в том числе и возможность, связанная с определенными политическими установками властей, для того, чтобы публично реализовать это недовольство.
Накануне публикации российский омбудсмен встречался с президентом Дмитрием Медведевым и обратил внимание главы государства на последние случаи гибели людей в следственных изоляторах.
В СИЗО содержатся граждане, которые юридически невиновны, в отличие от колонии и тюрем. Между тем, в отношении колонии и тюрем существует перечень болезней, по которым они автоматически освобождаются. А в СИЗО такого перечня не существует, что парадоксально.
Судя по реакции Дмитрия Медведева, в ближайшее время можно ожидать изменения правил содержания в СИЗО.
Сейчас соответствующее министерство и служба готовят изменения к законодательству в этой сфере. Но я считаю, что, конечно, здесь нужно привести все в соответствие не только с действующим законодательством в отношении режима соответствующих объектов, для чего они нужны, действительно, так сказать, проводя различия между исправительно-трудовыми учреждениями, где отбывают наказания, и учреждениями типа следственных изоляторов, где содержатся лица, подозреваемые в совершении преступлений или уже подсудимые. И, соответственно, это должно воплотиться и в решение по их режиму. Я посмотрю, что будет сделано в этом плане, если потребуется, внесу коррективы.
Доклад уполномоченного по правам человека в России вызвал широкий резонанс в правозащитном сообществе. Вот как оценил содержание этого документа лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Я хочу поприветствовать, скажем, уполномоченного прав человека в том смысле, что он более определенно стал говорить о проблемах, которые стоят в стране, чем в предыдущем докладе, и более жестко ставить вопрос. Мне кажется, это как бы одновременно говорит о том, что он сам более, так сказать, профессионально стал относиться и более ответственно к своим обязанностям. С другой стороны, может быть, это говорит о том, что немножко, может, меняется атмосфера в стране. Теперь, что важно, что вот в самой преамбуле, вот когда он начинает доклад, он отмечает некоторые системные вещи, и мне кажется, это очень важно. Он до доклада выделил некоторые какие-то примеры, которые говорят о системных нарушениях прав людей. И вот он говорит о тех вещах, которые чрезвычайно важны для того, чтобы в России происходили изменения. Вот я приветствую, что он девизом для своего доклада дал такую фразу: «Права не дают, права берут». А что дальше, да, будет делать? Ведь он этот доклад представил президенту. И, наверное, он должен был бы с президентом обсуждать этот вопрос. А будут ли какие-то выводы? Будут ли по его докладу расследование проводиться? Мне кажется, что в соответствии с этим докладом по каждому пункту, который он отметил, должны проводиться расследования. И эти расследования должен инициировать президент Российской Федерации. И очень важно, что вот эти доклады объективные. Вот мы знаем, что Госдепартамент Соединенных Штатов регулярно ведь тоже анализирует ситуацию с правами человека во всем мире и в нашей стране. И я теперь вижу, что если раньше можно было сказать, что доклады Госдеп, они в этом смысле отличались, может быть, от докладов, которые в России происходили, то сейчас они довольно близки, должен сказать, и они объективны. А намерение руководства России идти к демократии — это вот существование таких докладов, публикации их в открытой печати.
Доклад Владимира Лукина оценивал Лев Пономарев. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Грозит ли утверждение генплана Москвы новыми утратами ее исторического облика? Об этом говорим с искусствоведом Алексеем Клименко и депутатом Мосгордумы Михаилом Москвиным-Тархановым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск «Времени Свободы» за пятницу, 28 мая. Теперь о международных новостях. Президент Соединенных Штатов Барак Обама обнародовал новую стратегию национальной безопасности США. И в этом документе Обама, как отмечают многие наблюдатели, отбрасывает доктрину войны с террором своего предшественника Джорджа Буша-младшего. Взамен нынешний президент Соединенных Штатов предлагает обширную программу взаимодействия с миром таким, как он есть. Тему продолжает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В 52-страничном документе, отражающем взгляды администрации, пришедшей в Белый дом с обещанием изменить, как считалось, индивидуалистичный подход прежней администрации к решению международных проблем, сформулирован подход, сочетающий сотрудничество, ибо Соединенным Штатам в одиночку не по силам одолеть большинство проблем, с готовностью взять инициативу на себя, когда этого требуют обстоятельства. В одном из самых заметных расхождений со своими предшественниками эксперты администрации Обамы не рассматривают террористическую угрозу как самую значительную угрозу безопасности США и опускают тезис о нанесении упреждающего удара по тому, кто готовится к нападению на Соединенные Штаты. Этот тезис получил ярлык «доктрина Буша». Впрочем, как считают многие эксперты, бросающиеся в глаза расхождения между доктринами двух президентов зачастую стилистические. Ян Рунов взял интервью у известного американского политолога.
Эксперт по военным вопросам, редактор журнала National Review Online, в прошлом сотрудник Министерства обороны Джеймс Робинс, не считает, что новая стратегия национальной безопасности значительно отличается от прежней, принятой во времена президента Буша.
Думаю, судя по тому, как это представлено, президент Обама хочет сделать больший акцент на сотрудничестве с союзниками и партнерами с одновременным усилением военной мощи Соединенных Штатов. Но президент Буш тоже делал акцент на сотрудничестве и с союзниками, и с ООН. Иначе не было бы международной коалиции ни в Ираке, ни в Афганистане. Пожалуй, наибольшее отличие в том, что президент Обама считает ухудшающееся состояние окружающей среды проблемой и национальной безопасности. В остальном разница гораздо меньше, чем утверждает администрация Обамы. Аналитики отмечают, что президент Обама в новой стратегии безопасности отдает предпочтение не силовому, а дипломатическому решению конфликтов. Возможно, так записано в документе, но смотреть надо не на то, что говорят, а на то, что делают. Например, при нынешней администрации расширено использование ракет и беспилотников для выборочного индивидуального уничтожения боевиков в Пакистане и в других горячих точках. Это не имеет отношения к дипломатии. Как и увеличение американского военного контингента в Афганистане, обе администрации, прежняя и нынешняя, обещали действовать с помощью дипломатии и пытались, но затем должны были выбирать наиболее эффективные методы.
Таково мнение Джеймса Робинса, бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона. В доктрине сформулирована цель установления стабильных, обширных, многообразных отношений с Россией. При этом Вашингтон заявляет о своей готовности выступать за создание системы в России, базирующейся на верховенстве закона, где правительство подотчетно гражданам и уважает универсальные ценности. США намерены поддерживать суверенитет и территориальную целостность соседей России. Профессор Маршал Голдман из Гарвардского центра российских исследований не удивлен сравнительно небольшим местом, отведенным России в доктрине американской безопасности. Это объясняется тем, говорит Маршал Голдман, что Россия не играет значительную роль как оппонент. Она сейчас больше рассматривается в качестве союзника, точнее государства, с которым нас связывают общие угрозы. Мне кажется, что администрация Обамы исходит в своей оценке отношений с Россией из постулата о том, что перезагрузка работает. Сегодня американо-российские отношения гораздо теплее, чем они были, скажем, 10 лет назад. Они стали заметно лучше, и Белый дом рассчитывает на их улучшение. Интересно, что во время представления новой доктрины госсекретарь Клинтон сделала акцент на экономической безопасности страны. «Мы не можем сохранять дефицит бюджета на нынешнем уровне», — сказала она, «если мы хотим не потерять влияние в мире и не быть связанными по рукам в вопросах обороны, дипломатии и развития».
Это был мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 мая, и мы обсуждаем одну из тем выпуска – новую стратегию национальной безопасности США. Вот как эту доктрину и роль в ней России оценивает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Я бы сказал, что тот факт, что России отводится небольшая роль и место, это позитивно, потому что можно было предположить другое, что Россия отведет большое, значительное место, но только как угрозе безопасности. Фактически в доктрине признается, это не новость, но тем не менее еще раз подчеркивает, что Россия для Соединенных Штатов угрозы не несет серьезной. А что касается партнерских отношений, то понятно, что их тоже, в общем, пока нету, они только намечаются. Поэтому называть Россию в числе стран, на которых США будут опираться, это как минимум преждевременно. Но важно там другое, конечно. Важно, что доктрина, по сути, признает, что Соединенные Штаты не в состоянии, несмотря на всю свою мощь, военную, политическую, экономическую, не в состоянии самостоятельно решать мировые проблемы и даже проблемы собственной безопасности, которые имеют глобальные измерения, и нужно взаимодействие с другими. Причем, как Обама сказал, ну, в общем, предваряя эту доктрину, выступая в Вест-Пойнте на прошлой неделе, что нам нужны прежние альянсы и новые альянсы. И мне кажется, что вот это очень интересный подход, новый, потому что многие аналитики, которые высказываются в духе этой новой доктрины, говорят о том, что, конечно, Соединенным Штатам придется искать партнеров для решения разных проблем за пределами НАТО, за пределами привычных отношений, а привлекая тех, кто может эти проблемы решать, а не тех, кто, в принципе, ближе по менталитету и по ценностям. Так что вот здесь, мне кажется, это и есть главное. А то, что Россия не упоминается, это отражает... Ну, такое промежуточное состояние. Россия не враг, Россия не крупная угроза, но Россия не союзник, а с партнерством пока ничего не прояснилось, оно только-только немножко начало вырисовываться.
Напомню, что это был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 мая, и до конца часа разговор на следующие темы. Россия может получить контроль над газопроводами и основными нефтеперерабатывающими активами Белоруссии в обмен на снижение цен на нефть и газ. Участники акции протеста против сноса домов в Кадашевском переулке Москвы угрожают голодовкой. Франция примет чемпионат Европы по футболу 2016 года. Мы продолжим после объявлений и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Теракт в Индии. Новые жертвы боевиков-маоистов.
Комментарии экспертов.
Глава центра «Мемориал» Олег Орлов о докладе Amnesty International.
В блогах «Свободы».
Григорий Чекалин. Верховный суд играет в правосудие.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В пакистанском городе Лахор полиция освободила обе мечети, на которые были совершены вооруженные нападения. Сообщается, что число жертв взрывов и перестрелок достигло 80, более 80 человек ранены. Большинство погибших представители религиозного течения Ахмади, сотни которых находились в мечетях, когда началось нападение. В Ставрополе, где 26 мая в результате теракта погибли 7 человек, возбуждены уголовные дела в отношении чиновников, отвечающих за безопасность в городе. Ранее сообщалось о задержании в Ингушетии двух подозреваемых в причастности ко взрыву в Ставрополе. В крае сегодня день траура. Президент США Барак Обама выразил личные соболезнования матери юриста Сергея Магнитского, умершего осенью прошлого года в следственном изоляторе в Москве. Как сообщило представительство фонда Hermitage Capital, юристом которого был Магнитский, с Натальей Магнитской встретился в Москве советник президента по национальной безопасности Майкл Макфол. Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму новый российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Президент России Дмитрий Медведев доволен нынешним порядком назначения глав российских регионов и не видит оснований его менять. Об этом Медведев заявил на встрече с активом партии «Единая Россия» в Подмосковье, на которой обсуждались различные политические и общественные проблемы. Вице-премьер российского правительства Игорь Сечин заявил, что не видит большого экономического смысла в приобретении «Газпромом» контрольного пакета акций белорусской компании «Белтрансгаз». Индийская полиция считает, что за крушением поезда, в котором погибли не менее 80 человек, несут ответственность маоистские повстанцы. Временное правительство Киргизии обещает вознаграждение за сведения о местонахождении членов семьи бывшего президента Курманбека Бакиева. О сумме вознаграждения не сообщается.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 мая. У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. Россия может получить контроль над газопроводами и основными нефтеперерабатывающими активами Белоруссии. Все это в обмен на снижение цен на нефть и газ. Возможность подобного размена впервые признал белорусский президент Александр Лукашенко. И, как отмечают наблюдатели, в Москве эти инициативы Лукашенко были встречены довольно доброжелательно. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Отвечая на вопросы студентов вузов Могилева, Александр Лукашенко сказал следующее. «Если россияне скажут, что будут по внутрироссийским ценам продавать газ в Беларусь, мы не против. Берите контрольный пакет». Развивая мысль, президент Беларуси отметил, «Москва рассчитывает, что и нефтеперерабатывающие заводы достанутся ей бесплатно. Однако если братья-россияне, по его словам, будут нас так наклонять, мы уйдем от зависимости по поставкам нефти. С начала 2010 года Россия поставляет Беларусь немногим более 6 миллионов тонн беспошлинной нефти, хотя белорусские власти рассчитывали получать объем в 5 раз больше. Как высказался Лукашенко, решили нас припереть к стенке, мол, отдавайте заводы, будем поставлять нефть по ценам, равным в России и Белоруссии. Однако нас все равно на колени не поставить», — констатировал белорусский лидер. В этой ситуации, отметил Лукашенко, он вынужден был обратиться к руководству Венесуэлы с просьбой организовать поставки нефти в Беларусь. Первый танкер с 80 тысячами тонн нефти уже прибыл на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Итак, в целом в Москве инициативы белорусского президента Александра Лукашенко были встречены даже более чем доброжелательно. Пресс-секретарь главы правительства России назвал, в частности, их серьезными и деловыми, а министр Сергей Шматко – интересными. Шматко отметил, правда, что российские инвестиции в Белоруссии должны быть хорошо защищены. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Как отмечают эксперты, новое предложение Александра Лукашенко – это потенциальный шанс достичь компромисса по спорным вопросам, которые сегодня существуют между Москвой и Минском, прежде всего в части поставок газа. Говорит директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Я бы выделил такой нюанс, что Москва с радостью восприняла не предложение, а факт начала торга. Потому что, если вы обратили внимание, Шматко там сделал ряд оговорок по этому поводу. Поэтому я думаю, что для Москвы важен сам факт приглашения к танцу. Но я думаю, что, конечно же, те условия, которые обозначил Лукашенко, они не очень приемлемы. Я думаю, что они каким-то образом будут корректироваться. Хотя, в принципе, если речь идет о цене на газ, как в России, то, в общем-то, в ближайшей перспективе с этим нет особых проблем, поскольку стратегия, официально утвержденная правительством, говорит о том, что мы в течение ближайших 3 лет должны перейти на рыночные цены на газ внутри страны. И, в общем-то, за минусом экспортных пошлин, они должны быть внутри страны такие же, как и на экспорт. Поэтому это можно смело Лукашенко обещать.
А что вы скажете о нефтяной части предложений белорусского президента?
Что касается нефти, ну, там более сложная ситуация. И действительно, смысл в том, чтобы убрать пошлины на нефть, будет только в том случае, если нефтепереработка белорусская будет под контролем российского бизнеса. Потому что сейчас, почему все эти войны с пошлинами у нас возникают? Потому что белорусский бизнес является конкурентом российского бизнеса на внешних рынках. Берут российскую нефть и зачастую по демпинговым ценам продают нефтепродуктов на тех же рынках, на которых российские компании тоже конкурируют.
Александр Лукашенко не перестает повторять, что в случае неудачи переговоров об условиях поставок Беларуси российской нефти, она может быть замещена сырьем из Венесуэлы. Как вы считаете, насколько реален этот проект белорусского президента?
А я цифр пока не вижу. То есть я не очень понимаю, каким образом венесуэльская нефть, учитывая совершенно невероятное транспортное плечо, может быть дешевле российской. Просто я не понимаю. Плюс там достаточно сложная схема поставок. Возникает вопрос, каким образом через Украину все это транспортировать, особенно в условиях наметившего сейчас российско-украинского сближения. Тот же самый Одесса-Броды надо все-таки тогда пускать в аверсном режиме. Но, извините, а как тогда быть с контрактами, которые заключены с российскими компаниями?
Можно ли прогнозировать, что новые переговоры между Россией и Белоруссией по энергетическому сотрудничеству будут иметь не только экономический, но и политический контекст?
Что касается политического аспекта, почему до сих пор Россия, российский бизнес не принимает масштабного участия в приватизации Беларуси? По одной простой причине, что Александр Григорьевич прекрасно понимает, что экономическое влияние рано или поздно переходит во влияние политическое. А это, соответственно, является угрозой для режима его личной власти. Поэтому он все-таки пытается сохранять вот эту вот систему управляемой экономики, где основным игроком является государство. В то же время достаточно сложное экономическое положение, в котором сейчас находится Беларусь, вынуждает все-таки вести переговоры о приватизации наиболее привлекательных объектов. То, что белорусские НПЗ всегда были наибольшим источником интереса российского бизнеса, это вообще известно.
На ваш взгляд, пойдет ли в итоге Россия на условия, предложенные белорусским президентом?
На эти нет. То есть я думаю, что будет какой-то торг, будут выдвигаться какие-то встречные предложения, но, на мой взгляд, вероятность достижения каких-то договоренностей до президентских выборов в Беларуси невелика.
Это был директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
С Евгением Минченко беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Время свободы. Итоговый выпуск. Пятница, 28 мая. На Украине разгорается скандал вокруг одного из крупнейших металлургических предприятий страны. Речь идет о Мариупольском комбинате имени Ильича. Его руководство и коллектив заявляют, что не продавали акции предприятия, как это утверждается, и просят власти защитить их от атак рейдеров. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Два дня назад украинские специалисты по корпоративным конфликтам Борис Подольский и Илья Горн, назвавшись представителями анонимного российского инвестора, объявили о покупке им Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Они сообщили, что несколько кипрских компаний, в том числе Farmiges Holding и Rivain, в мае 2009 года купили 100% акций ЗАО «Ильич Сталь», основного акционера медкомбината. Утверждается, что ранее эта сделка не придавалось огласке по договоренности продавца и покупателя. А сейчас новые собственники решили заявить об этом факте, поскольку у них возникли проблемы с получением прав управления комбинатом. Информацию о том, что такая сделка действительно заключена год назад в разгар экономического кризиса, подтвердил и руководитель Госкомитета по предпринимательству Михаил Бродский. Однако глава правления металлургического гиганта Владимир Бойко заявление о продаже актива назвал провокацией. Вместе с тем, другие руководители признают, что акции все же были проданы в интересах рейдеров недобросовестным брокерам, который воспользовался формальной доверенностью. Комбинат имени Ильича – один из трех крупнейших украинских металлургических заводов, не имеющий собственной сырьевой базы. По этой причине эксперты прогнозировали быструю продажу предприятия, если не россиянам, то компании «Мединвест» украинского олигарха Рината Ахметова. Аналитик металлургического рынка Сергей Гайда сомневается, что влиятельный бизнесмен правящей партии регионов причастен к этой скандальной истории.
Я не думаю, что бизнес-структуры, которые связаны с Ринатом Ахметовым, в данный момент занимаются этими делами. Потому как, наоборот, его все основные бизнес-единицы пытаются выстроить западный уровень ведения бизнеса и очень заботятся о своем корпоративном управлении и позитивном имидже как Украины, так и в мире.
По предположению экспертов, на роль нового собственника медкомбината могут претендовать группа «Индустриальный союз Донбасса», которую контролируют российские бизнесмены, или же группа «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского, продолжает Сергей Гайда.
Много очень непонятных вещей, потому как этот конфликт с
небывалой силы нагнетается, и происходит это как-то очень быстро, и многие даже чиновники меняют свои позиции не по дням, а даже по часам. Насколько мы понимаем, что не исключаем того, что там реальной продажи не было, а это все просто межкорпоративные попытки любым способом попытаться сменить акционеров и руководство предприятия. Но я думаю, люди, которые решили это сделать, не совсем понимают, что 50-тысячный комбинат отличается от, возможно, какого-то рейдерского захвата, да, какой-то небольшой компании, потому как второй по мощности производитель стали в Украине. Государственно важное предприятие. Пока преждевременно говорить, кто это может сделать и зачем, но я думаю, что не увенчается успехом развития этого конфликта.
Опасаясь силового захвата, менеджеры медкомбината усилили охрану и пропускной контроль на предприятии, а его коллектив обратился к президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой принять меры по восстановлению законности и защите собственности работников комбината. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 28 мая. В Москве в пятницу вечером был отпущен из-под стражи Леонид Николаев, выступающий против использования так называемых мигалок на улицах российской столицы. Николаев, участник арт-группы «Война», был задержан сегодня утром рядом со своим домом и доставлен в милицию. Ему предъявлены обвинения в создании аварийной ситуации на Кремлевской набережной Москвы. Суд должен состояться 31 мая, и Николаеву грозит административный арест на 15 суток, рассказывает Мумин Шакиров.
Леонид Николаев стал известен после того, как 22 мая на Кремлевской набережной, бросившись через поток машин на красный свет и создав аварийную ситуацию на дороге, с синим ведром на голове запрыгнул на капот машины с мигалкой и пробежался по нему. Водитель автомобиля попытался задержать молодого человека, но сделать этого ему не удалось. Ролик появился в сети и вызвал шквал комментариев от восторга до негодования. Утром 28 мая Николаева, работающего менеджером по продажам в одной из столичных фирм, у дома встретили милиционеры, рассказывает создатель сообщества «Синееведро.ру» Дмитрий Андрианов.
Человек просто шел, и его задержало две машины. Одна машина Е-921КХ, вторая машина 444, неизвестно какая. С утра к нему пришла милиция. Он успел сообщить, что его везут куда-то, непонятно, поэтому люди подняли шум и его отвезли на ВВД.
Поддержать Леонида Николаева, участника арт-группы «Война», неформальной организации, проводящей уличные акции часто политического характера, к зданию ОВД «Китай-город» пришли около 20 человек, в том числе правозащитники и единомышленники.
Ну, он выразил свое мнение, но мы нейтрально к этому относимся. Он выразил хорошо, нарушил плохо. Но мы думаем, что нужно в рамках закона все-таки действовать, но задерживать человека посреди Москвы силами ФСБ, в общем-то, это перебор.
Скажите, откуда вам известно, что это были сотрудники ФСБ?
Номер машины ЕКХ-921, в общем-то, вся 900-я серия, этой серии номеров, это либо ССО, либо ФСБ.
Это был Дмитрий Андрианов. В этот же день участника арт-группы «Война» Леонида Николаева доставили в суд, расположенный в Большом Черкасском переулке. Однако слушание его дела было перенесено на понедельник, 31 мая. Вот как комментирует ситуацию вышедший на свободу Леонид Николаев.
Никакого решения нет. Материалы дела вернули в отделение, потому что они, наверное, плохо оформлены. В качестве доказательства фигурировала распечатка из интернета, что немножко смешно предъявлять в качестве доказательства чего бы то ни было.
Леонид Николаев нисколько не сожалеет о проведенной им своеобразной акции протеста на Кремлевской набережной.
Определенный риск в ней был, и она, это, безусловно, является хулиганством, ничем иным. Но не всегда протест получается уложить в рамки закона. Но по поводу того, что это нарушает общественный порядок, я бы поспорил, считает ли общество это приемлемым или нет. Это очень спорный вопрос, потому что очень многим понравилось.
Леонида Николаева обвиняют по статье 20 части 1 Кодекса об административных нарушениях, мелкое хулиганство. Ему грозит административный арест до 15 суток. Активисты движения «Синий синих ведерок регулярно проводят в Москве акции протеста против использования мигалок. Последний автопробег прошел 22 мая этого года. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Снос зданий во втором Кадашевском переулке Москвы проводится на законных основаниях, заявил сегодня, 28 мая, главный архитектор Москвы Александр Кузьмин. А московские общественные организации не согласны с этим и продолжают акцию протеста, которая проходит рядом с храмом Воскресения Христова. Представители этих организаций забаррикадировали подходы к еще не снесенным зданиям, и участники акции протеста предупредили, что если власти не остановят произвол, то они объявят голодовку. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Карен Агамиров.
Защитники исторических зданий во втором Кадашевском переулке просто не могут отойти от насиженного места. А снос этих зданий строительной фирмой «Сатори» проводится законно. Таково мнение главного архитектора города Москвы Александра Кузьмина.
Вы знаете, есть такое понятие «насиженное место». Когда мы кончили делать храм Христа Спасителя, и когда закончились живописные работы, около 300 художников ходило и никак не могло уйти от храма. Они постоянно возвращались со слезами, смотрели и никак не могли отойти. У меня такое ощущение, что в Кадашах происходит то же самое. Та фирма, которую вы назвали, хотела построить в этом месте 36 тысяч квадратных метров площади. После общественного совета мэра осталось 13 тысяч. То есть объем, о котором мечтал инвестор, сократился в 3 раза. Инвестор мечтал об этажности до 6 этажей. Этажность осталась от 1 до 3 этажей. Инвестор мечтал о крупном развитом подземном пространстве, которое занимало 15 тысяч квадратных метров площадей. С учетом близости церкви, общественный совет решил оставить 3. То есть уменьшилось в 5 раз. То есть на сегодняшний день предполагаемая застройка полностью соответствует такому понятию, как морфотип Замоскворечья. Это с точки зрения самого подхода. Теперь с точки зрения законодательной базы. Да, в настоящий момент разрабатывается новый проект. Но если не ошибаюсь, до конца июня действует разрешение на освобождение площадки. Чем строители пытаются заниматься. Обследования были сделаны даже 3 раза. Памятниками архитектурами признан, соответственно, сам храм и еще одно здание палаты, которое там есть. Ряд зданий сохраняется как историческая застройка. И с точки зрения нарушения регламента на сегодняшний день на площадке ничего не происходит. Мы все прекрасно знаем, что есть так называемый дом диакона, от которого осталась 1 стена из 4, кажется, но может быть 2 из 4. И вот это как раз сохранившийся угол одного старого здания, я подчеркиваю, он не является ни памятником архитектуры, не вновь выявлено памятником архитектуры. И происходят основные боевые действия. Вот именно на этом месте. В данной ситуации я не вижу основания, почему там продолжаются данные мероприятия. Мне кажется, правда, слово «насиженное», да, или уже привычное место собирает к тому же приход, как бы этому способствует. Я считаю, что главная беда, которая могла бы случиться, если бы было осуществлено большое строительство, теперь этой беды нет. Мэр принял решение. Я думаю, что это не так серьезно, как вы показываете.
Полагает Александр Кузьмин. Координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер недоумевает.
Комментарий Александра Викторовича Кузьмина свидетельствует о том, что он крайне плохо информировал о ситуации в Кадашах. Просто удивительно плохо. Ну, начать с того, что то самое разрешение на зачистку строительной площадки, на которую он ссылается, отозвано выдавшим его органом еще в конце прошлого года, о чем есть документ. Действующего разрешения нет. Кроме того, кому, как не Александру Викторовичу, знать, что выдача ордера на ведение строительных работ возможно при существовании проекта. А он сам вслух произносит, что проекта нет, а есть только предпроектное предложение. Ну, я уже не говорю о таких мелких деталях, что защитники Кадашей защищают, на самом деле, не только остаток дома дьякона, но еще и вполне неплохо сохранившийся двухэтажный цех колбасной фабрики купца Григорьева, вокруг которого, собственно говоря, разворачивались основные действия, потому что его несколько дней удерживали активисты. Это постройка в кирпичном стиле конца 19 века. Это элементы исторической городской среды. И сражения сейчас происходят вокруг, на самом деле, двух вещей. Во-первых, мы требуем соблюдать законодательство. Ордер на ведение любых строительных работ не может быть выдан без проекта. Проекта нет, ордер есть. Мы хотим понять, на каком основании он выдан. И никто нам этого совершенно не объясняет. Это раз. Второе, это вопрос уже принципиальный, методологический, профессиональный вопрос, в котором Александр Викторович, как профессионал, должен, безусловно, разбираться. Мы уважаем вообще само понятие «историческая городская среда» или нет? Когда мы говорим о регенерации, значит ли это, что регенерировать историческую городскую среду можно, предварительно уничтожив сохранившуюся подлинную историческую городскую среду? Предпроектные предложения, которые были нам представлены, безусловно, лучше, чем тот ужас под названием «5 столиц», который изначально предполагалось там построить. Но эти предпроектные предложения предложений, безусловно, не могут считаться соответствующим нормальному научному понятию регенерации. Не может быть регенерации после уничтожения подлинности. Уничтожение Москвы и создание вместо нее декорации. Вот против чего протестуют защитники Кадаши. То, что представители самых разных организаций, многие из которых вообще даже не являются градозащитными, собрались в Кадаши, свидетельствует о том, что это на сегодня самая горячая точка Москвы. Власть, пожалуйста, соблюдай свое законодательство. Почему мы должны биться с экскаватором? Сегодня продолжается блокада строительной площадки снаружи, и была предотвращена попытка строителей завести на стройплощадку горючее.
Сообщила Наталья Самовер. Первый заместитель мэра Москвы, руководитель комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ресин, комментируя ситуацию в Кадашах, сказал:
по крайней мере, с одной стороны, вроде и плохо, что такие вопросы возникают. А с другой стороны, говорит это и о другом, что все-таки все делается гласно, все обсуждается. Где-то за кто-то, где-то кто-то против. Дискуссия рождается истина. И ничего плохого нет, что идет дискуссия. Я, например, не обижаюсь, когда критика есть и так далее. Без нее жить нельзя. Она, наоборот, людей к чему-то стимулирует. Если она неправильная, на наш взгляд, мы должны ее отвергнуть. Если она правильная, мы должны ее воспринять и сделать так, чтобы снять те вопросы, которые возникли.
Тем не менее, координатор молодежных проектов Института «Справедливый мир», один из организаторов акции протеста в Кадашевской слободе, Артем Хромов, предупредил:
до конца недели мы будем ждать и пытаться наконец-то услышать представителей властей. Если этого не будет сделано, на следующей неделе мы проведем наши акции протеста или у Московского наследия, или у мэрии Москвы. Если же в итоге и это никак не подействует, то мы не исключаем, что мы пойдем на крайние меры, на голодовку. Каждый день рабочие пытаются снести эти здания, каждый день, то ли отбойными молотками. А сегодня опять завели технику. И надо сказать, что когда были наши ребята на месте, они попытались остановить рабочих, но один человек, который сидел как раз в одном из железных агрегатов, попытался, это снято на камеру, пытался ковшом просто их поймать. Приехала туда милиция, рабочие взят под стражу, поехали свидетели.
А член президиума экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко сделал вывод:
власть не может решить проблему элементарную и просто нарывается на народный бунт, на народное противостояние.
Противостояние во втором Кадашевском переулке. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 мая. Его завершает, как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». Сегодня на заседании Исполнительного комитета Европейской Федерации футбола в Женеве принято решение о том, что чемпионат Европы 2016 года по футболу пройдет во Франции. Слово спортивному обозревателю «Радио Свобода» Алексею Кузнецову.
Итак, Франция стала первой страной, которая получила право на проведение чемпионата Европы по футболу в третий раз. До этого чемпионат Европы по футболу проходил во Франции в 1960 и 1984 годах. В 1960 году первый в истории подобный турнир, который, кстати, раньше назывался Кубком Европейских наций, выиграли футболисты сборной Советского Союза. Они в финале нанесли поражение команде Югославии со счетом 2-1, выиграв в дополнительное время. И сборная СССР стала как раз первым победителем этого турнира. А в 1984 году победу праздновали уже хозяева турнира. Сборная Франции нанесла тогда поражение команде Испании со счетом 2-0. Как раз тогда в составе сборной Франции блистал знаменитый Мишель Платини, стал лучшим игроком того турнира 1984 года, лучшим его бомбардиром. И это было его, наверное, главное достижение за всю футбольную карьеру. Чемпионом мира не стал. Впрочем, он теперь президент УЕФА, Европейского союза футбольных ассоциаций. И то, что Франция получила Евро-2016, конечно, огромная его заслуга. Заявку Франции представляли президент страны Николас Саркози и бывший капитан футбольной сборной Франции, чемпион мира Зинедин Зидан. Саркози гарантировал, что на проведение Евро-2016 будет выделено более 1,5 миллиарда евро. Отмечу, что в последнее время чрезвычайно престижно, чтобы глава главы государств лично презентовали подобные заявки. В случае, например, с Владимиром Путиным, Сочи выиграл право на проведение Олимпиады 2014 года, а в случае с Бараком Обамой Чикаго проиграл право на проведение Олимпийских игр. Соперниками Франции в борьбе за Евро-2016 были Италия и Турция. Все обозреватели отмечают, что Италия проиграла уже вторую подряд кампанию. Напомним, что ранее в борьбе за право проведения чемпионата Европы 2012 года Италия уступила Украине и Польше. Чемпионат Европы 2016 года продлится около месяца, и в нем примут участие 24 лучшие европейские сборные. В общей сложности они сыграют 51 матч. Третий подряд успех Франции в борьбе за чемпионат Европы по футболу – это, безусловно, огромный успех страны, который лишний раз подтверждает, что Франция входит в элиту европейских футбольных стран. Напомню, что в 1998 году Франция принимала чемпионат мира по футболу, и который выиграла, разгромив в финале сборную Бразилии со счетом 3-0. И именно тогда в ее составе блистал Зинедин Зидан. Он забил 2 мяча в том матче в ворота бразильцев. И вот Зидан сейчас, представляя заявку Франции на Евро-2016, добился очередного успеха для своей страны.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Насколько важна для развития футбола в той или иной стране организация там крупного турнира, и предпочитает ли УЕФА, да и ФИФА выбирать для проведения таких соревнований перспективные или уже заслуженные мировые футбольные державы? На эти вопросы отвечает обозреватель журнала «New Times» Сергей Микулик.
Ну, я был в 98-м во Франции и считаю, что французы блестяще справились с организацией тогда и, несомненно, дал толчок к развитию. И сейчас, если уже, конечно, говорить о том, как быстро летит время, но раз в 20 лет, когда страна что-то получает, то, думаю, стадионы, которые некоторым образом морально устаревают, как раз имеют возможность подновиться, подмарафетиться и такое вот необходимое поступательное движение, чтобы держать себя в тонусе, оно, по-моему, очень грамотно. Ну, знаете, если быть о перспективе, то тут, скорее всего, надо говорить о том, как когда мы имеем дело с Украиной, Польшей либо ЮАР, но я считаю, что после того, как, скажем так, некоторые проблемы, которые имелись и до сих пор в некоторых странах стоят в полный рост, я имею в виду, прежде всего, Украину, то, наверное, все-таки организаторы захотели большей стабильности, поскольку я считаю, что французы головной боли доставят гораздо меньше, чем те страны, где сейчас проводят чемпионат мира, а потом чемпионат Европы.
Это был спортивный обозреватель журнала New Times Сергей Микулик. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 28 мая. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин, вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство намерено сократить, кстати, впервые в истории страны, зарплату...
Власти Ставрополя объявили пятницу, 28 мая, днем траура...
Нынешняя администрация считает, что наиболее серьезные угрозы американцам исходят от распространения...
Пытки и жестокое обращение с заключенными практиковали...
В России происходит убийство журналистов, но не проводится
должное... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.